Марина Серова. Дело с телом. Глава первая. Мимо проносились деревья и дома, подернутые влажным туманом. Погода уже целую неделю напоминала сумасшедший дом. Бледное марево навевало тоску. Середина июня называется. Тусклое солнце пригасило свои лучи в ожидании дождя, но его все не было. Только порой накрапывала какая-то карикатура на осадке. В час по чайной ложке. Никакой свежести после такого дождя не было. Моя девятка Юрка лавировала среди машин, а я внимательно смотрела сквозь лобовое стекло, курила, небрежно сбрасывая пепел за окно, и размышляла. Новое задание, полнейшая банальщина на первый взгляд, начиналось с посещения редакции. Понедельник – день тяжелый, и началась новая трудовая неделя с нового дела. Сегодня утром, едва я с трудом оторвав голову от подушки, взялась варить себе кофе, в дверь позвонили. «Простите», – глядя на меня с удивлением, прошептала женщина. «Не могла бы я поговорить с Татьяной Ивановой?» «Это я», – представилась я, рассматривая посетительницу. Невысокая хрупкая блондинка с серыми глазами. Большая родинка на щеке напоминала черную слезинку. На лице минимум косметики. «Мне нужна ваша помощь. Простите», – снова извинилась женщина. «Мы не могли бы поговорить в квартире?» Тут я решительно взяла инициативу в свои руки. «По какому поводу я вам понадобилась?» Женщина растерянно заморгала, потом серьезно сказала. «У меня пропал муж». «Кто вас направил ко мне?» спросила я, опершись рукой о косяк. «Такая осторожность на первый взгляд может показаться излишней, но не в моем случае. Я предпочитаю знать, каким образом нашел меня тот или иной потенциальный клиент».
«Мне посоветовал обратиться к вам подполковник Кирьянов. Сам он помочь мне пока не может, прошло слишком мало времени». «В милиции примут заявление не раньше, чем через 3 дня после исчезновения, а прошла всего ночь. Кирьянов сказал, что я могла бы обратиться к частному детективу и дал ваш адрес».
«Ну, Киря, ну молодец!» Послал женщину ко мне, дал ей надежду.
«Володька Кирьянов, мент и мой давний друг. Он неоднократно мне помогал. И теперь помог». Я поморщилась, демонстрируя всем своим видом неприязнь к подобного рода делам. Но женщина смотрела на меня так жалобно. Сочувствие в работе вообще-то не очень мне свойственно, но в данном конкретном случае что-то откликнулось в моей душе, и я отошла от двери. «Проходите, будете кофе? И представьтесь, пожалуйста».
Женщина суетливо расстегнула ремешки на босоножках из светлой синтетики и ступила на ковер так осторожно, будто ожидала увидеть на полу клубок змей.
«Меня зовут Анна Владимировна, можно просто Аня. Татьяна, простите, не знаю вашего отчества».
«Таня». Сразу отрезала я. Терпеть не могу, когда меня называют по имени-отчеству. Тем более с Анной Владимировной мы почти одного возраста. Ну, может быть, она лет на 5 постарше.
«Таня, понимаете, мой муж...» «Садитесь, Аня, и рассказывайте. Но сразу предупреждаю, не могу вам ничего обещать».
Посетительница тяжело вздохнула, потом кивнула в знак согласия, опустилась на стул, оперлась локтями о столешницу и приступила к повествованию. Говорила она около часа. Я узнала, что муж Анны Владимировны, Валентин Арсеньевич Клюжев, работает в Тарасовских ведомостях. Он заведующий отделом, ведущий рубрику «Политики и политика». Сегодня он должен был лететь в командировку в Москву, но не полетел. Вчера не вернулся с работы. Помимо этого, Анна засыпала меня информацией, на первый взгляд к делу совершенно не относящейся. Ее муж не водил машину, терпеть не мог водный транспорт и все такое прочее. Словесный поток я не прерывала, потому что сразу заметила. Рассказывая о муже, женщина заметно успокаивалась.
«Почему вы решили, что ваш муж пропал?» – удивилась я. «Вполне ведь мог загулять с друзьями, например». «Нет», – возразила женщина. «Он не мог. Он всегда звонил мне и предупреждал». «Простите, Аня, но это не довод».
В тот момент я почти решила не браться за дело.
«Какие-то более веские доказательства у вас есть?» «Ну, я не знаю. Мой муж...» «Понимаете, он готовился к этой командировке чуть ли не за неделю. Его вещи заранее упакованы в чемодан, документы, которые он собирался взять с собой, лежат на видном месте. И вот его нет, а все это лежит на столе. Сегодня, совсем недавно», – женщина бросила взгляд на наручные часики, – «мне позвонил Михаил Валерьевич, редактор газеты. Оказывается, Валечка должен был вчера вечером зайти за билетами, получить командировочные, но не сделал этого, что чрезвычайно странно, поскольку поездка важна для Валентина, для газеты».
«В воскресенье?» – удивилась я.
«Да, да, у них там очень напряженная работа, без выходных трудятся», – пояснила женщина.
Я медленно потягивала кофе и курила, пытаясь решить для себя, стоит ли браться за это дело. Обдумывала полученную информацию, почти не слыша лепет женщины, истерично доказывавшей, что все серьезно, что я просто обязана вмешаться, что она знает о моих расценках, оплатит все необходимые расходы. А в глазах ее бушевал океан отчаяния. И только клубы дыма отгораживали меня от боли Анны. Вообще-то, ее доводы были не слишком вескими, но они были. И я решила для начала проконсультироваться у своего главного советчика. «Аня», – прервала я женщину, – «я оставлю вас на минуту». Посетительница напряженно кивнула, и я вышла из кухни. В своей комнате я взяла в руки замшевый мешочек с магическими косточками и достала из него 3 12-гранника. Конечно, кто-то может сказать, что все это мистика и не имеет отношения к реальности, но не я. Косточки не раз спасали меня, а уж предупреждали сколько раз. И я, Татьяна Иванова, лучший, между прочим, тарасовский детектив, постоянно советуюсь с волшебными додекаэдрами и не стыжусь этого. Вот и теперь, сформулировав четкий вопрос, стоит ли мне заниматься данным делом, я перемешала косточки и бросила их на стол. Выпало сочетание 30 плюс 16 плюс 7, а это означает следующее. Никто не делается злодеем без расчета и ожидаемой выгоды. Вот что мне ответили звезды. Ну и как это расценивать? Впрочем, я и не ожидала, что Косте скажут «Танечка, берись за это дело», или наоборот «Татьяна, даже не вздумай разыскивать журналиста». А значит, как всегда, нужно поработать головой. И пришла в нее такая мысль. Если я откажусь, то ничего не потеряю, но ничего и не приобрету. Если же отвечу «да», могу получить гонорар. И я решила согласиться, попутно пожелав, чтоб черти порвали друга Кирю, советчика добренького. У него, небось, висяков выше крыши скопилось, вот и поспешил еще от одного, явного, за мой счет избавиться. Вернулась я на кухню. Моя ранняя гостья встретила меня взглядом полным надежды. «Анна, я займусь этим делом. Но повторю, в успехе уверена быть не могу. И у меня к вам несколько вопросов». Анна была вся внимание. Она преданно смотрела на меня и теребила в руке ремешок сумки, перестав даже морщиться от сигаретного дыма. «У вашего мужа были недоброжелатели? Кто-то не слишком его любивший?» «Нет. Кажется, нет. И ничего странного в последнее время вы не замечали?»
«Нет»,
– протянула Анна смущенно.
«Кажется, все было как всегда».
Она задумалась. Я ждала продолжения и молча курила, изредка делая глоток уже порядком остывшего кофе.
«Знаете», – минуты через 3 вернулась к разговору посетительница, – «не думаю, что это важно, но все же скажу. Валечка в последнее время был раздраженным. Говорил, один сотрудник хочет выжить его с места и стать заведующим отделом. Анна, надеюсь, вы захватили с собой фотографии вашего мужа?» – спросила я, обдумывая полученную информацию. Две версии уже начали вырисовываться.
Клюжева с готовностью открыла сумку и выудила несколько прямоугольников. Положила их передо мной на стол.
«Вот, это мой муж. А это мы вместе»,
– тыкала она пальцем в глянцевые изображения. Надо отдать ей должное, Анна выбрала отличные фотографии. И ее муж оказался великолепным образчиком мужской привлекательности. Он был высок, на 1,5 головы выше жены. Тронутые сединой виски, светлые пронзительные глаза на привлекательном овальном лице, которое портила только одна деталь – выпуклый очень заметный шрам, пересекавший подбородок. Такой не замаскируешь ни одним гримом, все равно будет видно.
«Что это?» – заинтересованно спросила я.
«Знаете, Валечка еще в молодости подрался с кем-то и заработал удар ножом. Он пытался отращивать бороду, но шрам не удавалось замаскировать», – пустилась в пространные пояснения Анна Владимировна. «Одно время муж комплексовал, пытался пользоваться моим тональным кремом и даже театральный грим покупал, но ничего не помогало. Шрам под косметикой был еще больше виден, если честно. Ну а потом Валечка свыкся с этим, перестал его замечать».
Я выспросила еще некоторые подробности и проводила Анну Владимировну Клюжеву, получив аванс за неделю. После чего собралась, сложив в сумку то, что может оказаться необходимым, и отправилась в путь. Таким было утро этого понедельника и приведшее меня к зданию редакции. Вывеска «Тарасовских ведомостей» замаячила впереди, и я припарковала машину. Моя бежевая девяточка тем и хороша, что не бросается в глаза. Обычная машина. «Здравствуйте», – с улыбкой проговорила я, войдя в просторный офис. Редакция «Тарасовской газеты» занимает весь 3-й этаж высотного здания в центре. Как и положено в любом уважающем себя учреждении, за столом гордо восседала секретарша.
Девчонка с глубокомысленным видом подтачивала ногти. Когда я вошла, она окинула меня внимательно ревнивым взглядом и вернулась к тому же важному занятию.